Постскриптум. И снова задорное солнце Испании. И день полный сочных ощущений. Мы едем по извилистой дороге над морем. Здесь даже ветер теплый, ласковый. Синее, спокойное море, ветер в волосах, тепло поднимается от земли. Встречный ветер на скорости шумит в ушах, так что почти ничего не слышно, но я вижу ее улыбку, ее лицо все светится от счастья. Чуть позже она так и сказала: «Не могу надышаться этим воздухом, как же хорошо!» Я задумался над тем, что же такое счастье. Я смотрел на нее, как она любуется морем, как рисует пальцами на песке, как собирает камешки, как с наслаждением пьет воду из запотевшей бутылки. Я смотрел на нее и думал, как же здорово, что мы здесь оказались вместе. Сейчас. Я накинул на ее плечи полотенце, становилось прохладно, солнце садилось. «Так хорошо, что даже как-то взгрустнулось», — сказала она, иронично улыбнувшись. «Скучаешь по детям и дому?» — спросил я. Она кивнула. «И вроде бы мы с тобой уехали совсем ненадолго, но все равно», — сказала она. «Да, я тоже по детям скучаю», — сказал я, обняв ее. «Жалко, их нет сейчас рядом. Но мы же не могли взять их в Африку». «Да, слишком опасно». «Знаю, знаю, но все равно скучаю». «Мы уже завтра их увидим, не переживай». Я поцеловал ее в щеку, чтобы подбодрить. «Мы тут, на море. А они дома, и, наверное, там идет дождь», — сказала она грустно. «Мы с тобой на море всего один день. И знаешь, что по-настоящему грустно?» «Что?» — спросила она, чуть улыбнувшись. «То, что он уже закончился». Я улыбнулся. «Хочешь остаться здесь ночевать?» — спросила она. «Хотя нет, я поспешила, даже не думай соглашаться». Она поднесла палец к моим губам. «Я так хочу в нормальную постель». «И нормальный ужин?» «И нормальный ужин!» Она рассмеялась, встала, вытряхнула из сандалий песок и направилась к машине. Она быстро заснула, едва коснувшись щекой подушки. Весь день с суматошным утренним перелетом из Найроби с долгой дорогой к морю был утомителен. Но мне не спалось. Даже когда ночной воздух стал прохладнее, даже когда вдруг пошел дождь, я не закрывал окно, и прохлада медленно заполняла комнату. Я все слушал и слушал, как идет дождь. Летний дождь — это совершенно особенная музыка. Это не ноябрьский дождь в Нью-Йорке с мелкими холодными каплями, монотонный и нескончаемый. Это не майский ливень в Париже, где дождь изливается не каплями, а струями. И сильнее бывает только в Африке в сезон дождей. Просто летний дождь с большими круглыми каплями, которые закончатся через полчаса, может быть, чуть больше, и не принесет ничего, кроме прохлады. Он идет легко. Капли стучат о стекло, мягко разбиваясь о его поверхность. Я отчетливо слышу, как они попадают на широкие пальмовые листья под окном. Я не могу заснуть, слишком много мыслей, ощущений, впечатлений в моей голове. «Дела идут хорошо», — сказал бы кто-нибудь о том, что творится в моей жизни. Да, я нашел то, чем хочу и люблю заниматься. Моя семейная фирма приносит мне высокий доход, и я сам рад, что все мои задумки постепенно воплощаются. Совсем недавно мы были с Софией в Африке, и я наблюдал, как с каждым нашим приездом ситуация незначительно, но все же меняется. Требуется очень много сил и средств, чтобы что-то продолжало меняться, чтобы успех не стал вчерашним, чтобы не откатиться назад. Многие говорят мне: «Что ты так переживаешь? Ты сделал все, что мог, и, наверное, даже то, чего не мог. Ты не всесильный». Да, я не всесильный, и я все понимаю. Головой понимаю. А сердцем? Сердцем хочется, чтобы люди больше не страдали ни от голода и жажды, ни от болезней. Но что бы я ни делал, все равно невозможно все исправить. С этим сложно смириться, если ты привык к тому, что полностью контролируешь ситуацию. Но, наверное, София все же права, утешая меня. Она говорит: «Лучше посмотри, что нам уже удалось сделать. А то, что пока не удалось, еще впереди. У нас с тобой все получится, мы сможем. Помнишь, как все было год назад? Помнишь, как все было, когда мы только начинали? Когда ты приехал сюда в первый раз?» И я понимаю, что она права. В ней удивительно много покоя. Даже в самой критичной, самой сложной ситуации она удивительно спокойна. Сложно представить, что она на самом деле очень эмоциональный человек. Меня это в ней поражает и восхищает. Я смотрю на нее, и суетливые, уставшие мысли покидают меня. Я смотрю на нее, вот она лежит, сладко спит, подложив руку под подушку. Я вижу ее лицо, которое я знаю так хорошо, что, кажется, могу нарисовать или вылепить его из глины по памяти. Смотрю на тонкие брови, нежные веки, высокий лоб, красивые скулы, любимый нос, красивые, чуть пухлые губы. Я смотрю на нее и понимаю, что могу смотреть на нее бесконечно. Блуждая взглядом по ее коже, по линиям ее тела, по ее удивительно женственным изгибам. Я смотрю на нее, и сердце замирает в груди, как тогда, в первый раз, когда я увидел ее обнаженной. Я смотрю на нее, и иногда мне становится страшно, но я не хочу говорить об этом страхе. Сердце замирает в груди, сбивается дыхание, а ее сердце бьется так ровно и дышит, она так удивительно спокойна. Лицо, как у ребенка. Улыбнулась во сне. Я не смог удержаться и тоже улыбнулся. Что же ей снится в этот момент? Может быть, то, как мы сегодня бегали по берегу и валялись в песке? Наверное, это и есть счастье. В мире есть вещи, которые удивительно сложно сформулировать. Слишком быстротечно. Такое разное. Вспоминаю нашу первую весну, и как мы не могли надышаться друг другом, как не могли расстаться ни на один день, как это было странно для нас обоих, привыкших постоянно куда-то срываться. Странно оказаться в самом лучшем месте на всем белом свете, где бы ты ни был, в объятиях друг друга. Опьяняющее чувство, от которого хочется танцевать, хочется громко кричать или просто молчать, застыв, вдыхая аромат ее кожи. Опьяняющее чувство, когда вся планета крутится быстрее, и в каждой мелочи, в каждой детали окружающего мира ты видишь всеобъемлющую красоту, удивительную гармонию и высший смысл, просто потому, что твоя собственная душа наполнена красотой, гармонией и смыслом. В такие моменты кажется, что ты не жил раньше. Кажется, что с тебя содрали старую кожу, как огрубевшую древесную кору, и ты чувствуешь всем телом, всем сердцем, всем своим существом. Чувствуешь все так правильно и удивительно глубоко. Влюбленность похожа на болезнь, и так не хочется выздоравливать, будто бы надо в школу на контрольную. Помню, она постоянно фотографировала, и на всех фотографиях красовался я. И когда я спросил ее, зачем ты это делаешь, она вдруг подскочила с постели и схватилась за фотоаппарат, шепча, «Ты такой?» Она рассмеялась, а потом совершенно серьезно, вдруг погрустнев, ответила, «Если ты меня когда-нибудь разлюбишь, у меня останется, по крайней мере, это». Я не нашелся, что ответить тогда. Что было потом? Потом наступило одурманивающее спокойствие. В нем сначала купаешься, как в океане, качаясь на легких волнах, чувствуя солнечные лучи на лице. Потом пьешь, как дорогое вино. Потом не можешь прожить ни секунды, как без воздуха. Чуть позже понимаешь, что иначе и быть не может. И в эту же секунду понимаешь, что больше никогда не будешь прежним, что принадлежишь безраздельно, и тебе не нужна свобода, потому что твоя лучшая свобода, настоящая свобода, в том, чтобы быть с ней. И тебе больше не страшно. Мы фасовали прошлое в картонные коробки, склеивая скотчем, чтобы не растерять. Вешали на общие стены собственные африканские маски, любимые картины и фотографии, среди которых, как ни странно, были и общие. Спорили, выбирая цвет стен, как спорят искусствоведы об организации экспозиции. Смеялись в сотый раз, передвигая мебель, пили шампанское, занимались любовью на чердаке и перебирали чей-то чужой хлам, в котором иногда попадались такие вещи, которые страшно жалко выкинуть. Старые винилы, книги с пожелтевшими страницами и стертым золотым тиснением, бокалы богемского стекла, даже памятное весло Кембриджского университета. Вдруг вспомнилось, как она, устав от гонки, уже завершив все самое сложное, иногда начинает плакать. Она, сдерживая слезы, говорит, не обращая внимания, просто накопилось. Помню, как сначала было сложно ее понять. Когда ей плохо, этому нет рационального объяснения. Дело не в пресловутой женской логике, дело совершенно в другом. Она решает с помощью логики все, что должно быть решено логически. Но по природе София — иное существо. Она стихийна, для нее Вселенная, весь мир — материя, которую нужно прочувствовать от и до. Зная это, она часто сдерживает себя, живет по правилам. Но творит она вне рамок. Иногда срывалась на меня, тебе не понять, и была права, потому что часто я был занят своими делами и был далек от ее мыслей и переживаний. Потом все снова было хорошо, и мы жили день за днем, как это бывает в детстве. Неожиданно пришла привычка. Восторг перешел в сдержанную улыбку. Дрожь в медленный выдох. Токи и искры в ожидании. Все стало так знакомо, так предсказуемо, так очевидно, как это бывает между родственниками. Когда до секунды знаешь, когда из душа попросят свежее полотенце, как долго будет метаться, выбирая одежду на вечер, что именно приготовит на завтрак, даже когда она сама еще не решила. Сначала приятно все предугадывать, когда понимаешь, как хорошо узнал другого человека. Потом и к этому привыкаешь. Забывается все то волшебство, что было до. Забываются сны, забываются мечты, забывается все то, что заставляло неметь от восторга. Становится страшно. Страшно, что теряешь навсегда. Что все закончилось. Начинаются вопросы: «Ты все еще любишь меня? Покажи, что ты чувствуешь». «Я не чувствую тебя. Что это? Что с нами происходит?» И ты сам мучаешься этим вопросом, не в силах найти ответа. Все было и есть так хорошо, и вдруг, несмотря на правильные действия и правильные слова, наступает привычка. Оказалось, что этого не будет никогда. Казалось, что дрожь в коленях навечно. И в этот момент становится действительно очень страшно, потому что точно знаешь, что она, София, твоя настоящая любовь, твое единственное счастье, и посреди этого знания ты лежишь распростертой на кровати, ее голова на твоем плече, и ничего, ничего не чувствуешь. Но мы же части друг друга, и мы всегда должны быть вместе, иначе быть не может. Так что же такое любовь? Что же такое счастье, если все это так хрупко? Помню, как мы однажды сидели ночью в саду, и она мне сказала: «Ты знаешь, мне кажется, мы все-таки допустили эту ошибку. Помнишь, я писала, что не знаю, какой я стану, полюбив тебя всем сердцем?» «Какой ты стал?» — спросил удивленный я. «Ты ведь все так же творишь, живешь. Ищешь. Разве не так?»
«Так. Но я стала другой. Не самостоятельной. И это неплохо и нехорошо», — отвечала она.
«Так почему же это ошибка?» — спросил я.
«Потому что я не чувствую, что происходит. А я привыкла все чувствовать», — сказала она дрожащим голосом.
«Ты не любишь меня больше?» — сказал я сдавленным голосом. Мне ужасно не хотелось слышать ответ.
«Люблю, конечно», — София грустно улыбнулась.
«Тогда почему ты переживаешь?» — спросил я.
«Слишком сильно люблю», — отвечала она. «Страшно».
Я судорожно пытался понять ее. «Ты же знаешь, что не нужно этого бояться». «Я никогда не предам тебя», — отвечал я, крепко держа ее руку.
«Нет, ты не понимаешь. Я так сильно тебя люблю. Я смотрю на мир твоими глазами. Я делаю то, что тебе нравится, даже не задумываясь об этом. Я говорю, что ты хочешь слышать, и свято уверена, что думаю то же самое, и я думаю то же самое, потому что я так сильно люблю тебя. Я честна с тобой всю свою жизнь и никогда не сделала ничего, что могло бы тебя унизить и расстроить. Я хочу чувствовать тебя каждую секунду, как раньше. И я так жадно ловлю твои прикосновения, твои слова, твои ласки, как будто я без них уже не я. И если ты мне их не даешь, я могу быть в таком отчаянии, в таком страшном отчаянии из-за каких-то пустяков. Это ведь неправильно?»
«Нет, это неправильно. Я уже и не помню, какой я была до тебя.
И ведь удивительно. Нам и до встречи нравились одни и те же фильмы, музыка, картины, города и вино. Но в этом-то и главная проблема. Я совершенно потерялась, я перестала понимать, что я любила до тебя и что я люблю благодаря тебе. Я не представляю себя без тебя. Я не чувствую себя как самостоятельную личность. Я чувствую себя твоей частью. И мне это долгое время очень нравилось. Но сейчас... Сейчас я перестала чувствовать восторг от этой близости к тебе. Я хочу быть собой и иметь собственное «я».
«Ты хочешь сказать, мы растворились друг в друге и все-таки потеряли себя?» — спросил я. Голос дрожал от волнения. Она была так удивительно права во всем.
«Да, я хочу сказать именно это», — отвечала она грустно.
«Что же нам теперь делать?» — в отчаянии спросил я. «Это начало конца?»
«Нет, это конец начала», — она улыбнулась. «Я долго думала, и я знаю, что нужно делать. Не бойся отпустить мою руку. Я всегда буду твоей».
Это был самый страшный разговор в моей жизни. Я безумно боялся ее потерять. Я боялся, что это разговор о конце. Я боялся, что нам пора расстаться. Я боялся, что ее свобода окажется для нее важнее нашей любви. Но на самом деле этот разговор был необходимым осознанием на пути к новому счастью. Это я понял позже, конечно. Мы учились жить вместе, мы учились быть снова отдельными друг от друга, независимыми личностями. Мы все так же просыпались рядом, вместе завтракали, обсуждали сны, или ужинали и делились переживаниями прожитого дня. Пили чай, смотрели фильмы, вместе ходили гулять, но больше не пытались безвольно соответствовать ожиданиям друг друга. Больше не пытались непроизвольно произвести хорошее впечатление. Забавно, но меня поймут только те, кто знает, что может быть одновременно и она не принадлежит мне, и она моя. С каждым новым днем я начинал чувствовать все острее. Осознание того, что она всегда будет моей, снова щекотало кожу, когда она склонялась надо мной, распустив волосы. И уже не имело ничего общего с привычкой. А однажды я уехал в командировку в Мадрид, но в выходные мне стало тоскливо, и я отправился к старому приятелю в Сеговию гонять на велосипеде. Мы не виделись с ним целую тысячу лет, решили помериться силами, долго катались по пересеченной местности и вернулись к нему домой только поздним вечером. Помню, я лежал в постели и чувствовал, что все еще еду на велосипеде, ноги онемели. Я так устал, что, казалось, не мог пошевелить и пальцем. И вдруг телефонный звонок. София. «А знаешь, я тут подумала, что чертовски соскучилась и хочу к тебе».
«Я тоже, малыш», — отвечал я.
«Ресторан «Эль Ботен»? Через час?»
«Ты в Мадриде?» Я чуть не выронил трубку из рук от удивления. «Да?» — отвечала она. Усталость вдруг куда-то делась, я переоделся и взял у Пабло машину.
«От тебя ведь не скроешься ни в одной точке мира», — улыбаясь, говорил я. «Можно подумать, ты не рад меня видеть», — она смеялась, нюхая красную розу.
«И как давно мы не виделись?» — я иронично посмотрел на нее.
2,5 дня», — сказала она, приподняв левую бровь. «Целую вечность. Многое могло произойти», — радостно сказала она, загадочно улыбаясь. Я никогда не забуду этот вечер, потому что после ужина при свечах, после запахов изысканной кухни, после темного дерева столов и белоснежных открахмаленных салфеток мы гуляли по Мадриду почти всю ночь и смеялись, встречая случайных прохожих, таких же счастливых, как и мы. Мы ходили по улочкам, шутили и смеялись. Она держала мою руку, шла чуть медленнее обычного, на ней были потрясающие туфли. И от ее хрупкости и некоторой уязвимости у меня замирало сердце. Я был безумно рад ее неожиданному приезду.
«Ты не устала?» — спросил я, посмотрев на часы.
«Нет, я хочу встретить рассвет», — отвечала она. «Скоро я не смогу гулять по ночам».
«Почему?» — удивленно спросил я.
«Я никогда не забуду рассвет над Мадридом, потому что это особенный рассвет для меня и для нее. Тогда я узнал, что стану отцом».
Я улыбнулся, вспомнив, как удивился и обрадовался тогда. Как она могла так долго терпеть и молчать? Интриганка. Я снова улыбнулся, глядя теперь, как она спит. Потом настал новый период. Мы больше времени проводили дома в Нью-Йорке. София вдруг стала рисовать еще больше, чем раньше. Она порой так увлекалась, что забывала о времени. И тогда я, встревоженный, приходил в мастерскую, скорее забирал ее оттуда, и мы заезжали куда-нибудь поужинать. Когда сыну исполнился год, София открыла небольшую выставку, на этот раз своих картин. Это была ее мечта. Я старался помогать ей во всем. Многие мои друзья удивлялись ее неуемной энергии, тому, откуда у нее хватает сил и времени на все это. Я не удивлялся, я знал, что она способна на многое. Я просто восхищался ею. И, кажется, от этого у нее становилось еще больше сил. Мы продолжали путешествовать так же, как и раньше. Возможно, даже с большим удовольствием. Мы оба раскрывали новых себя, новых друг друга, новый мир, окружающий нас. Учились, глядя на нашего первенца, жить. Учились заново радоваться забытым пустякам, солнечным зайчикам, мыльным пузырям, смешным зверушкам. Учились наслаждаться простыми вещами. минутами покоя, прогулками на свежем воздухе, обыкновенной жизнью теперь втроем. Жизнь становилась совершенно не похожей на прежнюю, но от этого, пожалуй, еще более прекрасной и наполненной. Когда человек счастлив, ему тяжело выразить это. Всегда не хватает слов. Счастье — не событие, это состояние. Это одновременно и свет, и краски. Ведь в темноте цвета неразличимы. Когда люди просто счастливы, они часто не замечают этого, не ценят. Когда люди необыкновенно счастливы, у них пропадает желание говорить об этом, пропадают слова, потому что у слов слишком мало смысла. Слишком много смысла именно в существовании, в жизни как таковой, от начала и до конца. Все это, когда ты счастлив. Счастье всепоглощающее, охватывающее все твое существо и в то же время необыкновенно хрупкое, эфемерное состояние. Но понимая это, зная ему цену, чувствуя в нем острую необходимость, я ценил и ценю каждую минуту своего счастья. Счастье все же не может быть общим, даже если с тобой невероятно родной человек. Счастье у каждого свое. Но я благодарен Софии за то, что с ней я познал все возможные и невозможные оттенки этого чувства и познаю и буду познавать, пока жив. Истинная любовь от влюбленности отличается тем, что люди находят баланс между сохранением собственной личностной целостности и способностью пойти на компромисс. Интересоваться, но не навязываться. Заинтересовывать, но не навязывать. Оставаться собой, чувствовать себя целостно, но при этом быть достаточно гибким и открытым, чтобы понять другого. Семья и семейные отношения — одна из наивысших ценностей и источников счастья. Но это не может быть самоцелью, по достижении которой теряется смысл жизни. В сказках все часто заканчивается на свадьбе, но на самом деле самые отчаянные битвы ждут героев сказок впереди. Семья — не точка, не венец жизненного пути. Это, в принципе, нечто иное, это состояние. И только двое могут решить и сделать это состояние счастливым. И никто не должен пренебрегать ни желаниями партнера, ни своими собственными. В равной степени. Иначе кто-то более сильный будет подавлять слабого, и рано или поздно это грозит огромной бурей лопнувшего терпения. Даже в самой идеальной ситуации счастье по природе своей не может постоянно чувствоваться остро. Нужно уметь пережидать эти моменты и постоянно работать над собой. Искать все новые поводы для безусловной радости. Как мне когда-то объяснял Макото, буддисты считают высшей степенью духовного совершенства свободу от страстей. В общем-то, когда испытываешь ровное счастье, это то самое блаженство. Душу ничто не беспокоит, не отрывает от познания всего сущего, созерцания. И вот здесь всех поджидает новая сложность. Притупляются эмоции. Перестаешь ощущать все так полно, как раньше. Но это верно только если начинаешь жить по привычке, когда рутинные дни следуют один за другим, — писал я. София, стоя за моей спиной, положила мне подбородок на плечо и хитро сказала: «Но это ведь не про нас. Мы с тобой всегда найдем чему удивляться». Она поцеловала меня в ухо. «Меня не удивляет только один факт», — сказал я совершенно серьезно. «Какой же?» — она рассмеялась. «Меня не удивляет тот неоспоримый факт, что ты — мое счастье. Это очевидно, неоспоримо и вечно». Я улыбнулся. София рассмеялась. «По-моему, это должно наоборот удивлять», — сказала она. «Тебя это удивляет?» — спросил я. «Нет», — улыбаясь, ответила она. «Что же тебя удивляет?» — спросил я. «Ты?» — ответила она. «А еще необъяснимые совпадения. До нашей встречи мы с тобой много раз пересекались в жизни. Помнишь, когда-то ты рассказывал мне про свои сны? И я бы подумала, что ты жульничаешь и все придумал, прочитав мои записи в блоге, если бы ты не продолжил описывать мне то, о чем я никогда не говорила». «Что ж тут непонятного?» — спросил я, в шутку над ней издеваясь. «Любовь — это всегда необъяснимое совпадение». «Да, все никак не пойму, что же я в тебе нашла?» София не осталась в долгу. Никогда не лезет за словом в карман, а если молчит, то всегда убийственно. «Видимо, то, что искала», — сказал я, отхлебнув горячий кофе. «Я тогда ничего не искала», — сказала она гордо. «Ты сама об этом не знала, но ты тоже ждала, что что-то должно произойти». «И в этом ты прав», — отвечала София, присаживаясь ко мне на колени. Устала стоять. «Главное не то, что я нашла тогда, главное то, что у меня есть сейчас. Интересно, поймет ли меня кто-нибудь, кроме тебя?»
«Зачем тебе?» — спросил я, с любопытством глядя на нее.
«Чтобы кто-то тоже был счастлив. По-настоящему. Так счастлив, чтобы не жалко было умирать.
Ты уверена, что я должен знать о твоем счастье такие подробности? Я же возгоржусь и зазнаюсь».
«Я уверена в тебе»,
— отвечала она тихо и слишком серьезно. Так серьезно, что у меня защемило в груди.
Я все смотрел на то, как она спит, и тут, вспомнив наш разговор, я понял, что нужно жить всегда, точно понимая, что жизнь одна, и она твоя. Только тогда не будешь тратить время на пустяки.
К моменту этого осознания человек должен быть готов, должен иметь четкую картину мира, систему ценностей. Нужно жить в согласии с собой, но для этого нужно познать себя. И пусть это априори невыполнимо, потому что личность постоянно меняется, нужно хотя бы попытаться. Смелиться по-настоящему открыть глаза. У каждого свой путь, он всегда бесконечен, на нем не должно быть точек или остановок. Человек должен постоянно развиваться, только это делает его счастливым и целостным. Не нужно делать себе поблажек, но нужно уметь расслабляться. Не нужно думать, что если тебе хорошо и ты что-то понял в жизни, ты вырос и познал ее. Это только начало. И будут новые демоны, новые испытания, новые искушения, новая боль. Надо иметь достаточно воли, чтобы идти дальше и сражаться. Но это не трехглавый дракон. Это гидра, чьи головы будут отрастать, пока ты жив. В детстве об этом не предупреждают, и не стоит предупреждать. У каждого свой путь взросления. Кто-то всегда остается ребенком, постоянно удивляясь новому, кидаясь на баррикады с воинственными криками, независимо от пережитых поражений. Кто-то старится слишком рано, то ли от того, что успел испытать слишком многое, то ли просто потеряв интерес к чему бы то ни было без видимой причины. И снова нет рецепта, нет ответов, что правильно, а что нет. И снова каждый вроде бы решает сам за себя или просто плывет по течению жизни, и она решает за него. Вся жизнь, все эти миллиарды людей, на самом деле миллиарды миров и вселенных, и у каждого свой выбор, подчас случайный, стихийный, по воле момента. И в то же время часто именно такой выбор оказывается вернее любого выверенного решения, взвешенного и обдуманного со всех сторон. И можно долго думать над тем, какие результаты приносят те или иные действия, свои или чужие, искать связь там, где она действительно есть, и там, где ее нет и в помине. Можно обрести понимание текущего момента, можно ухватить за хвост мудрость, которая в следующую секунду вывернется и убежит, как маленькая песчаная ящерица. Можно сойти с ума, как сходят с ума те, кто пытается всерьез представить бесконечность самой Вселенной. Кто-то называет счастьем свою самую большую мечту, кто-то теряет вкус к жизни, едва исполнив ее. Кто-то называет счастьем просто жить и чтобы все было в порядке. Но и просто жить все понимают по-разному. Для тех людей, кто знает, как на самом деле хрупка жизнь, для тех, кто не понаслышке знает, что такое смерть, для тех, кому этой жизни остались считанные дни или часы, просто жить — необыкновенное сокровище. А мы, обычные люди, имея его, все равно забываем о том, как просто жить на самом деле. Забываем, в чем радость и в чем смысл, и ищем новые и новые поводы, разочаровываясь и пресыщаясь. В конце концов, понимаем, что пьянящее ощущение счастья мало от чего зависит, и начинаем просто его ждать. Но чем больше ждем, тем дольше оно не приходит. Как часто бездарно разбазариваем часы, дни, недели, месяцы, годы. Но даже на какую-то секунду осознав, как нужно жить, часто скатываемся в привычку, оправдываясь обстоятельствами, временем, да, в общем-то, чем угодно. На самом деле, я, кажется, понял. Нужно постоянно пытаться никогда не опускать рук. Пробовать новое, переосмыслять старое, ценить то, что имеешь, желать развития, ничего не бояться и одновременно бояться потерять, не стесняться чувствовать, не бояться собственного равнодушия. Все в противоположностях. Нельзя прислушаться к мнению каждого, но и нельзя на всех наплевать. Нельзя позволять раздавить себя, но и по головам ходить нельзя. Четко понимать, что тебя держит на этой земле. Ради чего действительно стоит жить. если смысл потерян, искать новый и никогда не сдаваться. Мои дети научили меня многому. Хотя они сами это скоро забудут, к сожалению, и когда я буду пытаться это им объяснить, они будут называть это стариковским бурчанием. На самом деле между взрослыми и детьми нет разницы, их разделяет только опыт, умение пользоваться правилами для достижения целей. А чтобы быть счастливым, нужно всегда оставаться ребенком. Верить в хорошее, не бояться нового, вставать с колен и быстро прекращать плакать и ныть, потому что стыдно такому большому. Но если уж всерьез расстроился, давать волю чувствам, не копить в себе. Взрослый может решить, как это лучше сделать. Но это обязательно нужно сделать, иначе раздражение, гнев, недовольство выльются в самый неподходящий момент на человека, который не должен был это получить. Важно уметь удивляться новому, размышлять над давно известными вещами и явлениями. С другой стороны, пробовать новое, не бояться ошибок, радоваться малому, радоваться самым большим на свете пустякам, и непонятно, почему их называют пустяками. Засидеться с семьей допоздна на кухне, обсуждая что-то. Нарисовать что-то вместе с детьми, вслепую пытаться угадать сорт мороженого, перемазаться всем вместе так, чтобы были липкие руки, а потом бегать друг за другом, играя в жмурки с криками, визгами и жалобами, прыгать на батуте, смеяться и шутить так, чтобы всем было все понятно, читать сказки, перевирая слова от усталости, радоваться даже тому, что укачиваешь упрямого непоседу, который всего через несколько минут будет спать, как ангел. Надо учиться радоваться практически всему, потому что жизнь прекрасна именно такими моментами. Переходом из одного состояния в другое. Никогда не будет таблички «радоваться здесь». Нужно самому решить. Решить для себя. И тем самым сделать счастливым не только себя, но и тех, кто тебя любит. Я снова посмотрел на Софию, прислушался к ее ровному дыханию и вдруг сам ощутил удивительный покой. Сон навалился и поглотил меня, как большая теплая морская волна. Нам предстоял долгий перелет. Обычно я стараюсь философски относиться к перелетам через океан. Неизбежно долго, неизбежно скучно, неизбежно в принципе. Мы с Софией старались скрасить ожидания, смотрели видео и фотографии, но чем больше я смотрел на лица своих детей, тем сильнее понимал, как же я скучаю по ним. Вот я не видел этих фотографий и просто скучал, скучал неопределенно. В голове только размытые образы, дети, дом, обычные дела. Хочется скорее домой, сильно. Но не до ужаса, все-таки всего на неделю уезжали. И тут фотографии. Думали, станет легче, а стало еще тяжелее. Смотришь на их улыбки, на ручки, перемазанные в красках, на то, как Мими задувает свечи на торте, на то, как Лени в первый раз надел ролики, и в голове оживают образы. Вот я уже вижу, как они улыбаются, вспоминая, что было дальше, и картинку, прикрепленную на дверь многострадального холодильника, и вкус апельсинового торта для Мими, и то, как Ленни ловко катился вперед, а потом вдруг оступился при виде трещины на асфальте, но тут же собрался и покатился дальше. И чем больше мне хотелось скорее оказаться рядом с детьми, тем медленнее, как мне тогда казалось, летел самолет. А я по старой привычке скрестил пальцы и стал мысленно представлять, как он уже садится в аэропорту. Но мы все еще летели. Стюардессы курсировали по салону, пассажиры разминались в проходе, София приняла самое верное решение по ускорению времени и задремала у меня на плече. Часы перелета тянулись невыносимо долго, и никакие мысли мне не помогали. Я скользил взглядом по спинкам сидений впереди, в третий раз перелистывал журнал, шурша мелованными страницами и разглядывая какую-то статью о тосканских винах, снова изучил инструкцию к спасательному жилету. Старался ни о чем не думать, глядя на кнопку вызова стюардессы и кондиционер. Разминал затекшие ноги, смотрел в окно, где все равно на такой большой высоте ничего интересного. Я проделал все возможные, все известные мне комбинации борьбы со скукой, но прошло всего 2 часа. Еще чертовски долго лететь. Жалко, при входе желающим не делают инъекции снотворного, как космонавтам в фантастических фильмах. Снова люди разминаются в проходе, стоят в очереди в туалет, просят воды, читают инструкции к спасательным жилетам, смотрят фильмы или спят. Но все же это намного быстрее, чем когда-то. Ужасно представить. Колумбу на подобное путешествие потребовалось несколько месяцев, и было далеко не так комфортно. Я прикрыл глаза и постарался ни о чем не думать.
Образы хаотично закружили в голове, и я наконец-то провалился в сон. Когда я проснулся, время не просто потекло быстрее, побежало. Вот объявляют о посадке, пассажиры хлопают, через некоторое время встают со своих мест, достают сверху сумки, одеваются, обсуждают погоду. Мы с Софией торопимся к выходу. Стучат колеса чемоданчиков, кто-то идет слишком медленно, кто-то, наоборот, старается скорее всех обогнать. Блеск стеклянных автоматических дверей, суета, очередь за багажом, кофе наспех, ловим такси и едем, едем, едем. София улыбается и треплет меня за рукав. Скоро уже, скоро. Смотри, тут уже почти лето. Приближаемся к дому, сердце сжимается в приятном ожидании. Заходим в старый родительский дом. Дети оставались с отцом на время нашего путешествия. Едва звонит колокольчик, и начинаются смех, объятия, радость. Малышка Мими обвела мою шею руками. «Папочка, я так скучала!» Дети, вдоволь наобнимавшись, полезли досматривать чемодан, как заправские таможенники. «Подарки? Игрушки? Куда все спрятали?» спрашивали строго Кристи и Мими. «Их не может не быть, у нас был надежный наводчик», смеялась Кристи. «Даю вам честное слово, у нас нет таких запрещенных товаров», говорила София, подыгрывая детям. «Как это нет?» Леня на секунду вышел из игры, поверив, что в чемодане действительно ничего нет. «Как это нет?» — переспросила Кристи, надувая губки. «Хитрюшки!» — улыбалась София, раскрывая боковой отдел. А я смотрел на них и думал, как же я люблю возвращаться домой. Подошел отец, похлопал меня по плечу. «Алекс, сынок, я уже собрал детские вещи. Они готовы возвращаться домой, но я был бы рад, если бы вы еще побыли». «Конечно, папа», — говорю я, улыбаясь ему. «В саду просто чудесно! Я попрошу Розу накрыть на стол там, вы же проголодались с дороги!» «О, да», — отозвалась София. Я сижу за столом напротив Софии, подставляю лицо теплому вечернему солнцу, сладкому, как свежий апельсин, который задорно брызжет соком, когда снимаешь с него шкурку. Вечернее солнце преображает сад, каждую его линию. Появляются первые тени. Кремовые лепестки ранних роз просвечивают на свету, как тонкокостный фарфор. В остывающем сладковатом воздухе смешиваются запахи влажной земли, свежей молодой листвы, еще липкой и блестящей, первых весенних цветов. Дети бегают по лужайке, смеясь и громко крича. Отец подрезает розовый куст у окна своего кабинета. София помешивает чай и чуть звенит ложечкой. Она накинула на плечи кашемировую кофту, потому что в белом летнем сарафане стало прохладно. Вдруг к ней подбегает Мими и что-то шепчет на ухо. София откинула голову и заразительно и звонко засмеялась. Закатное солнце заиграло в ее волосах, как в тот самый день, когда я впервые увидел ее у фонтана. Мимо пролетел майский жук. Я прикрыл глаза, чтобы получше запомнить этот момент. Счастья и любви не надо ждать, не надо искать, не надо пытаться осознать. Часто, когда пытаешься сформулировать, как это работает, магия исчезает. Не нужно пытаться объяснить или найти средства. Нужно уметь просто жить и любить. Жить и наслаждаться. Конец книги.